Дмитрий Черепанов. Собиратель. Книга вторая. Читает Родион Нечаев. Глава первая. Переход. «Проходи, присаживайся», — обратился ко мне куратор. «Итак, что мы имеем? Максим Юрьевич Меренков, он же Клим, он же Ким, он же Алиса?» Посмотрел он на меня с сомнением. «Серьезно? Алиса?» Я сидел и смотрел прямо на куратора, ничего не говоря несколько минут. «Вы про колыбель спрашиваете?» «Я просто не сразу понял. Но вообще моего персонажа не так зовут. Ну и в игре же можно легко определить, парень или девушка». Безостенчиво включил я дурачка. На самом деле с полом в игре было не все однозначно. Идентификация того, кто перед тобой, такая же, как в жизни. Первичные и вторичные половые признаки. С первыми все понятно. Но не будешь же ты просить понравившуюся девушку поднять юбку. Со вторыми было еще сложнее, потому что игровые косметические настройки внешности позволяли свести свою внешность очень близко к противоположному полу, чем и пользовались некоторые товарищи. Но в соответствии с жизненной достоверностью нельзя было, например, убрать кадык или изменить голос. То есть игра в каком-то смысле позволяла делать то же самое, что и в жизни, но намного проще и легче. И вполне может быть, что какая-нибудь из высматриваемых мною на площади эльфиек на самом деле была эльфом. «Да, понимаю», — доброжелательно улыбнулся куратор. «Не хочешь раскрывать свою личность, но вот что я хочу тебе предложить. Во-первых, ты станешь внештатным сотрудником ВСБ со всеми прилагающимися выгодами», — буквально проворковал куратор, намекая на какие-то заоблачные полномочия. «Во-вторых, это зарплата и вознаграждение за уже выполненную работу. Большое вознаграждение», — выделил он интонацией. «В рублях, а не в игровой валюте, Максим. Сейчас тебе помогают родители, но разве тебе не хотелось бы ездить на современном мотоцикле и жить поближе к институту? А еще помощь в игре от высокоуровневых товарищей, лучшее снаряжение, редкие задания. Государство и ВСБ умеют ценить службу. Похоже, меня вербуют, причем вполне заманчиво». «Да, я с радостью, Алексей Иванович. Вы только скажите, что нужно». «Отлично. Нужно подтвердить, что персонаж в колыбели с псевдонимом Ким — это ты. Я, конечно, могу так сказать, но вообще моего персонажа зовут по-другому. И если честно, я бы не хотел говорить, как именно». «Максим, это очень важно. Не только Россия, но и весь мир может пострадать, если мы не сможем отразить следующее нападение. Обвал экономики, невозможность играть там, где все будут контролировать другие расы, вплоть до платного входа в игровые города. Ты же не хочешь потерять то, что у тебя есть сейчас. Либо на поводке каких-нибудь бандитов, или у инопланетян, которые будут тебе мстить. Неужели так хочется удалять персонажа? Только государство и армия смогут тебя защитить». Из интонации куратора ушла добрая часть позитива, и он буквально нависал надо мной, давя на психику. «Извините, Алексей Иванович, я правда не знаю, чем могу помочь», — постарался сделать испуганный вид, вжавшись в спинку стула. «Я качаю мастера-кузнеца, это сложно, я бы не отказался от помощи». «Ладно, Максим, я понял тебя. Возможно, я ошибся. Можешь идти». Не спешил я покидать свое место, безжалостно блефуя. «Мы продолжим этот разговор, если ты понадобишься». Я спокойно вышел из кабинета. Домашняя заготовка не пропала зря. Добрался до мотокара, где меня ждала Лена, и провел остаток дня, стараясь никак не менять своего поведения. То, что меня каким-то образом вычислили, было удивительно, но не неожиданно. В сети была масса историй о том, как игроков пытались вербовать, но при отказе абсолютно не настаивали. Раньше я искренне недоумевал от такой мягкости вербовщиков спецслужбы и государства. Ведь, казалось бы, надави на человека, заставь показать своего персонажа и выполнять то, что прикажут. Но узнав про игровой механизм тайн, я многое понял. Видимо, за такие действия тоже могут быть какие-то репрессии. Факт моего предполагаемого обнаружения заставил задуматься над дальнейшими действиями. Рерол? В принципе, я изначально рассматривал такой вариант, если с первого раза что-то пойдет не так. Все-таки теория и практика не всегда совпадают, но я пока не видел смысла этого делать только из-за того, что меня чуть не обнаружили. Тем более из-за общения с сокурсниками выяснилось, что на такой же разговор с куратором вызывали еще нескольких ребят. Похоже, в ВСБ решили пройтись частым гребнем чтобы найти меня. А вот из-за незапланированного набора полученных навыков действительно нужно было скорректировать свой путь развития. Один только простой удар меча чего стоит. Вся сила его урона сосредоточена в рубящей составляющей, которая у моих клинков минимальна. Для наглядности накидал себе табличку, чтобы понять, имеет ли смысл что-то менять. Для сравнения взял мои мечи, обычный средний меч и такой же средний меч, но с уклоном в рубящий урон.
Рубящий урон меча. Мои клинки. 100 единиц. Обычный меч. 300 единиц. Рубящий меч. 600 единиц. Урон с простым ударом меча. Мои клинки. 286 единиц. Обычный меч. 358 единиц. Рубящий меч. 1716 единиц.
Да, все равно, что взять гоночный фолид Формулы-1 и ездить на нем только на работу со скоростью 60 км в час. Разница между моими режущими мечами и обычным рубящим просто огромна. Даже если брать в расчет то, что я могу нанести два удара парными клинками, разрыв все равно очень большой. При таких цифрах с рубящим мечом даже дополнительный магический урон плюс 100% приобретает смысл. Вместе с ним получается 3432 урона, а это количество жизни у игрока 15 уровня, при условии, что он все вкладывал в выносливость. Это, конечно, без учета брони, щитов и так далее, но все равно очень много. На таком уровне бьют медлительные, закованные в тяжелую броню мечники с двухметровыми двуручниками или сигирами. А это ведь я для сравнения взял обычные мечи. Можно сделать рубящий урон еще больше. Медлительность для меня совсем не является проблемой. А еще другое оружие будет отличной маскировкой и отстройкой от того образа, который я уже засветил. Поэтому менять оружие надо только, когда обеспечу себе анонимность еще и в игре. Именно этим надо заняться в первую очередь, тем более путь предвидится долгий. Я оставил в ячейке хранения все свои ценности, накупил зелий, разных полезных вещей и главный ингредиент моей большой охоты – боевую сеть. На вид это была обычная сеть, плетенная из стальной проволоки, с крючьями по всей площади. Также оставил броню и кольчугу, заменив их купленными тут же, но обычного качества. Мой путь лежал в переходную локацию, территориально которой принадлежала уже настоящему времени. Мир магии проникал в нее редкими проплешинами, порождая аномальные зоны, через которые в технологический мир прорывались монстры. Такие, как я, например. Портала в эту локацию не было, точнее, не было цивилизованного обустроенного портала. Сталкерскую зону, как прозвали ее игроки, вели природные порталы в диких землях. К счастью, за 20 лет была составлена довольно подробная карта, где можно найти эти природные порталы. Прыгнув в ближайший к нужному мне месту город, я побрел в горы, где и был нужный мне переход.
«Эй, новичок, заблудился?»
На полпути до места раздалось мне в спину. Я был в броне с оружием, и впечатление новичка вряд ли производил, несмотря на свой уровень. Поэтому, сразу достав мечи и приготовившись активировать ускорение, обернулся к спрашивающему. «Что надо?»
«Воу-воу, полегче! Смотри, какой грозный!»
Ко мне подходила команда из 5 игроков с уровнями от сотого.
«Ты, конечно, собрался в зону. Даже не представляю, что там можно делать на первом уровне, кроме как умирать!»
Ухмыльнулся лучник с ником Арктур. «Вам-то какое дело?» Было непонятно, кто передо мной, обычные игроки или ПК. И любезничать с ними не было никакого смысла.
«Да никакого. Мы сами туда собираемся. Можешь с нами дойти, хоть не будешь от каждого шороха за мечи хвататься»,
ответил тот же лучник, и вся группа прошла мимо. «Ну ладно». Пожал я плечами и побежал их догонять.
«Слушайте, а вам-то зачем туда? Не самое приятное место для прокачки», обозначил я свое решение идти с ними. «Артефакты из аномалий. Они работают во всех временных локациях и дорого ценятся. Но добыть их – та еще морока. Вначале нужно найти аномалию так, чтобы тебя не убили, потом зачистить, тоже постаравшись не умереть, потом дойти до выхода, не напоровшись на ПК. В общем, это под силу только отряду. Ты сам-то что там собираешься делать?»
«Вивисектора качать», — ответил я честно. Интереса я для них точно не представлял, так как не имел ничего ценного, что могло бы с меня выпасть.
«Ого!»
— уважительно зашумела вся команда.
«Стоящая вещь, хоть и сложная. Рерол, небось?»
«Ага», — соврал я беззастенчиво. «Если есть возможность, почему бы не попробовать? Убьют, так убьют, ничего не потеряю». Мы шли по извилистой горной дороге, переговариваясь на игровые темы. Даже Алиса огненная всплыла, когда народ поинтересовался моими мечами.